С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте, сегодня 6 мая, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня на конференцию «Единая Россия» в Волгограде приедет премьер-министр России Владимир Путин. В 2011 году в Северный Кавказ будет инвестировано 400 миллиардов рублей. Насколько оправданы такие финансовые вливания? Накануне Дня Победы российские телеканалы и кинотеатры традиционно показывают фильмы о Великой Отечественной войне. И с этим связана главная тема нашей программы. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +23, возможен дождь с грозой. В Санкт-Петербурге +6, ожидается также дождливая погода. Продолжается программа «Время свободы». В Волгограде начинает свою работу межрегиональная конференция региональных отделений партии «Единая Россия» Южного федерального округа. Программу мероприятия открывает медиафорум, посвященный роли региональных и муниципальных СМИ в формировании политической системы страны. Затем партийный актив обсудит наиболее значимые для Южного федерального округа проекты в различных сферах экономики. В работе конференции примет участие лидер партии «Единая Россия» премьер-министр Владимир Путин. Между тем, политологи называют Волгоградскую область в числе регионов, где отношения губернатора-назначенца с местными элитами складываются наиболее конфликтным образом, а рейтинг партии власти невысок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне конференции выяснилось, что для ее проведения в Волгограде нет подходящего помещения, поэтому было решено спешно модернизировать дворец спорта, здание еще советских времен. Местные журналисты высказывали опасения, успеют ли строители к сроку. Возникла даже версия о том, что волгоградские единороссы на фоне многочисленных внутрипартийных конфликтов и скандалов хотели бы конференцию перенести, объяснив это техническими причинами. Вспомним, что недавно губернатор Анатолий Бровко отстранил от должности мэра областного центра Романа Гребенникова. Добиваются единороссы и отставки мэра второго по величине города региона Волжского Марины Афанасьевой. Причем и Гребенников, и Афанасьева – члены «Единой России». Волгоградский политолог Александр Стризоя эту версию не считает серьезной.
Я думаю, это обманчивое впечатление, потому что от позиции региональных единороссов, собственно, от нее, мало что зависит. Здесь прежде всего налицо проявление политической воли губернатора, который является неформальным лидером регионального сообщества единороссов.
То есть это совещание было губернатору необходимо?
Безусловно. То, что он полагал, что проведение этого совещания укрепит его авторитет и поднимет престиж региональной организации, это безусловно.
Были публичные акции в поддержку отрешенного от должности мэра Волгограда Гребенникова. Все-таки, как бы вы оценили сейчас положение губернатора Бровко? Вот насколько с региональными элитами ему удалось как-то заключить консенсус? Насколько он авторитетен?
Первое, что характеризует ситуацию в регионе, это то, что губернатор пока подчинил себе временно региональные элиты, но не наладил с ними конструктивного взаимодействия. Они подчинились его жесткой тактике давления. Во-вторых, существенно то, что рейтинг «Единой России» неуклонно, но медленно падает. И я думаю, это отражение не только волгоградской региональной, а общероссийской тенденции. Ну и в-третьих, конечно, пока нет не только позитивных достижений новой губернаторской команды, но я пока не вижу даже конструктивных планов.
Считает профессор Волгоградского университета Александр Стризоя. Еще один скандал случился в Волгограде несколько дней назад, и о нем наверняка будут говорить в кулуарах форума единороссов. Губернатор Анатолий Бровко назначил своим заместителем по вопросам внутренней и информационной политики Олега Матвеичева. Матвеичев, политтехнолог и бывший сотрудник кремлевской администрации, известен своими жесткими заявлениями в адрес оппозиции. так, в своем блоге он написал о том, что в России хорошо бы устроить свою площадь Тяньаньмэнь, вывести на нее всех несогласных и раздавить танками. Свою деятельность в Волгограде Олег Матвеичев тоже начал с резких заявлений. В частности, он предупредил, что будет решительно наводить порядок в рядах местных единороссов. С заявлением по поводу назначения Матвеичева выступили правозащитники. Как совмещаются высказывания президента и кадровая политика его администрации? Следит ли администрация президента за назначениями руководства областей? Если да, то как президент оценивает назначение на руководящую должность человека, чьи высказывания трудно совместить не только с президентскими заявлениями, но и с антиэкстремистским законодательством? Говорится в заявлении, которое подписали Людмила Алексеева, Олег Орлов, Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Сергей Ковалев, Юрий Шмидт и другие. Политолог Александр Стризоя сомневается в эффективности кадровой политики волгоградского губернатора.
Ну, в интернет-сообществе тема обсуждается, и обсуждается достаточно остро и полемично. Большинство мнений скептические, но скептические не с точки зрения гуманитарной, не с точки зрения прав человека, а с точки зрения того, насколько эффективен окажется жесткий эпатажный стиль, который предлагает Олег Матвеичев. Я присоединяюсь к этой точке зрения. По мне, он не покажет блестящих результатов именно ввиду жесткого стиля, который принуждает к сотрудничеству. Я думаю, он больше создаст проблем, чем их решит.
Накануне партийного форума единороссов в Волгограде появилась бывшая разведчица, а ныне активист движения «Молодая гвардия Единой России» Анна Чапман, которая встретилась с руководством регионального отделения партии власти и областной думы, депутатами Госдумы от Волгоградской области, а также со студентами и молодыми предпринимателями. Чапман побывала в местном роддоме, а в клинике микрохирургия глаза обсудила с руководством проблемы благотворительности. Поговаривают, что экс-шпионка будет в декабре баллотироваться в Госдуму по региональному списку «Единой России». Однако в Волгограде Владимира Путина ожидают не только приятные сюрпризы. Информационное агентство «Новости Волгограда» сообщило, что из партии «Единая Россия» вышел местный предприниматель Жоаким Крима. Причиной такого решения, по словам самого Кримы, стало превращение «Единой России» в партию бюрократов, которая перестала думать об интересах обычных граждан страны. Уроженец Гвинеи-Бисау Жоаким Крима, которого называли в регионе «наш Обама», стал знаменит во время визита Путина в Волгоград летом 2010 года. Премьер-министр пригласил его, живущего в России более 15 лет, на совещание в областную администрацию, где обсуждались проблемы в строительной сфере. Там премьер поставил чернокожего активиста партии власти, самостоятельно отремонтировавшего дорогу в своем поселке Средняя Ахтуба, в пример губернаторам и министрам. Между тем, беспартийным Жоаким Крима не остался. Он сразу же вступил в «Справедливую Россию». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
9:15 в Москве. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей. Радио «Свобода». Новости. Защитники Химкинского леса заявляют о нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заявила нашей радиостанции, что сегодня ночью в результате нападения тяжелые травмы получили два активиста – Сергей Агеев и Олег Мельников. В Мосгорсуде сегодня будет вынесен приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня Иркутский областной суд отклонил кассационную жалобу пострадавшей стороны на приговор по делу Анны Шевенковой. Дочь бывшего главы областного избиркома в прошлом году сбила на машине двух женщин, одна из которых скончалась. В корпусе морской пехоты США считают, что информация, полученная в результате спецоперации против Усамы бин Ладена, может оказаться полезной для борьбы против талибов в Афганистане, что ослабит их позицию уже к концу этого года. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибывает сегодня с трехдневным визитом на восток Украины. Две недели назад, по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы, глава РПЦ был в Киеве и впервые посетил зону отчуждения Чернобыльскую АЭС. В этот раз он побывает в Донецке и Харькове. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Нынешний, уже шестой визит на Украину, предстоятель Русской Православной Церкви начнет с Донецка, где 7 мая отслужит божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также ознакомится со спортивным комплексом «Донбасс-Арена». Накануне оппозиционеры Верховной Ради заявили, что и очередной визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла носит политический характер. Говорят депутаты от нашей Украины народной самообороны Юрий Костенко и от блока Юлии Тимошенко Машенко Андрей Шкиль.
Зачастил патриарх, и уверен, что эти визиты абсолютно никакого отношения к его деятельности, которая ознаменована его саном, не имеет. Это политическая деятельность.
Стало уже традицией, что предстоятель Русской Православной Церкви приезжает в Украину исключительно с политическими миссиями, а не духовными, и использует все возможности для того, чтобы Украинская Православная Церковь никогда не служила идее духовности, идее единения, а, к сожалению, его миссия сводится к тому, чтобы в той или иной степени ослабить влияние Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и убедить прихожан в том, что в Украине есть только одна церковь, куда украинские верующие могут ходить. Это церковь Московская.
Во второй половине дня 7 мая самолет патриарха Кирилла приземлится в Харькове. В первой столице Украины глава РПЦ примет участие в праздновании 90-летия со дня рождения митрополита Никодима, а на следующий день утром проведет божественную литургию на самой большой в Европе площади Свободы. Харьковские власти долго не могли определить место для монтажа сцены. По православным канонам амвон, с которого произносится проповедь, должен находиться в восточной части площади. Однако в этом случае патриарх обращался бы не только к прихожанам, но и к Владимиру Ленину. Памятник вождю мирового пролетариата размещен как раз в западной части Харьковской площади. В результате организаторы пошли на нарушение церковных традиций и установили сцену с северной стороны площади, а сам монумент, скорее всего, прикроют огромным панно. Против таких планов выступили местные коммунисты.
Это абсолютно абсурдное предложение, потому что памятник, он символизирует определенную эпоху. Ну хорошо, мы накроем памятник чем-то, но мы что, сделаем вид, что не было этих там 76 лет советской Украины? Любые попытки замолчать истории, то есть не говорить об этом, чтобы никто об этом дальше не знал из молодых поколений, да, это преступление перед этими же новыми поколениями.
Считает первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины Алла Александровская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Новости культуры продолжат программу «Время свободы». С 10 по 24 мая этого года на сцене театрального центра на Страстном пройдет 7-й Московский международный театральный фестиваль «Твой шанс». В его афише 17 спектаклей из 6 стран. Это лучшие студенческие и дипломные спектакли, рассказывает Марина Тимашева.
Первый фестиваль был московским, второй – российским. Третий пополнился спектаклями из ближнего зарубежья, а с 2008 года «Твой шанс» оказался международным. 14 мая на открытом воздухе пройдет театральная ярмарка. О том, что это такое, расскажет куратор программы Олеся Качанова.
Под открытым небом возле театрального центра мы устроим такую театральную ярмарку, где каждый желающий сможет научиться основам жонглирования, фехтования, не знаю, каким-то театральным штукам, типа театральной пощечины сценической. Помимо вот таких вот мастер-классов будут концерты, начиная от уличных музыкантов и заканчивая участниками концертной программы «Твоего шанса», которая обычно проходит вечерами после спектаклей.
Олеся, почему вы сказали, что будете учить людей театральным пощечинам, но не сказали, что будете учить их театральным поцелуем?
Все в процессе. Это будет еще и импровизация. И надеюсь, что до театральных поцелуев тоже дойдет.
Ну, а в том, что касается не импровизации, а афиши, три мюзикла, «Вестсайдская история», «Девичьи обеты» и «Скрипач на крыше». Много классики, много пьес и инсценировок литературы 20 века. Последний срок Валентина Распутина мирно уживается со спектаклем «Москва. Петушки» Венедикта Ерофеева, «Кофейня Гальдони» с отморозками по роману Захара Прилепина «Санька». Директор театрального центра на Страстном Михаил Пушкин советует посмотреть спектакль из Братиславы «Живой труп Толстого».
У нас есть несколько спектаклей на протяжении фестиваля, которые для нас такие абсолютные точки отсчета. Вот на уровне этих лучших спектаклей, мне кажется, что этот спектакль имеет реальный шанс стать победителем. Но если была такие спектакли, как «Андромаха» из Страсбурга, «История мамонта кудрящей», «Братья Карамазовы» из Праги, вот три спектакля, которые я считаю жемчужинами последних 7 лет и европейского театра, и российского.
Михаил Васильевич, вы сами режиссер, и скажите мне на милость, средний артист, он изменился?
Он стал технически оснащенным, более деловым и прагматичным. В любом случае, его личная карьера сейчас, по крайней мере, то, что я наблюдаю, важнее, чем сохранение чего-то сделанного вместе со своими однокурсниками, сохранение группы единомышленников или театра. Но есть счастливое исключение. Вот курс Козлова, замечательно оформившийся в театр. Есть Кудряши, я не говорю уже о Женовачах, Фоменках.
Кудряшами зовут выпускников Олега Кудряшова, Женовачами – учеников Сергея Женовача, Фоменками – воспитанников Петра Фоменко. На вопрос, возникают ли дополнительные сложности с организацией фестиваля, я получила весьма неожиданный ответ.
Артисты не только должны играть, которые приедут на фестиваль из 7 стран мира, но они, как минимум, им хорошо было бы помыться в гостинице и быть чистыми, чтобы выйти на сцену. Но, к сожалению, правительство Москвы глубоко плевать, в чистоте будут студенты или не в чистоте. Будет ли Москва гостеприимным городом или будет городом грязи и убожества? Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Ну, Александр Александрович, который написал все письма с просьбой, чтобы была горячая вода в гостинице, которой нет по их вине. Но, тем не менее, им глубоко плевать на это. Они просто сожалеют. Весь цивилизованный мир, знаете, что есть в нашем городе люди, которым плевать на любое начинание, лишь бы под ними кресло не закачалось.
А в какой гостинице это у нас происходит?
Гостиница «Восход».
Объясню, что Александр Александрович – это председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. А, в общем, вот они, как любят выражаться политики и журналисты, вызовы и угрозы современности. Отсутствие горячей воды в гостинице города Москва. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 50-летней годовщине первого полета американцев в космос. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг вечером прошли первые дебаты претендентов на номинацию в президенты от республиканской партии. За 9 месяцев до первичных выборов, как соглашаются наблюдатели, невозможно говорить о реальных шансах соискателей номинации. Сейчас лишь определяется их потенциальный круг. В дебатах, транслировавшихся телекомпанией Fox, приняли участие 5 человек. Бывшие губернаторы Миннесоты Тим Паленти, Нью-Мексико Герри Джонсон, член Конгресса из Техаса Рон Пол, бывший сенатор Рик Санторум и предприниматель Герман Кейн. Ни один из них не является значительной политической фигурой. Имена лишь 1-2 известны во всеамериканском масштабе. Впрочем, все они пытаются использовать этот факт в свою пользу, надеясь, что президентские выборы, как и промежуточные выборы в Конгресс, пройдут под знаком недовольства избирателей номенклатурными политиками. Отсутствие среди пятерки весомой фигуры, способной оппонировать Бараку Обаме, может обернуться серьезной проблемой для республиканцев. Наблюдатели не видят пока в их рядах лидера, способного сплотить республиканский электорат и привлечь независимых избирателей. Потенциальное укрепление доллара стало причиной почти 8% падения цен на нефть в четверг. Монотонные прогнозы последних месяцев, обещавшие удорожание топлива из-за роста спроса в чудесно вышедших из кризиса развивающихся странах, внезапно сменились предупреждениями о том, что цены на нефть могут оказаться в стагнации из-за неожиданных для специалистов данных об ухудшении экономической ситуации в США, падении германского экспорта и укреплении доллара, которые начали скупать испуганные инвесторы. Мало того, прекращение американским центральным банком многомиллиардных закупок государственных облигаций также обещает повысить привлекательность американской валюты, что приведет к удешевлению нефти. А начало 5-дневному падению нефти дала информация о том, что в Соединенных Штатах накопились рекордные запасы нефти, в то время как спрос на нее продолжает падать 6-ю неделю. четверг исполнилось 50 лет со дня первого короткого полета в космос американского астронавта. И хотя Алан Шепард вырвался за пределы атмосферы через 23 дня после Юрия Гагарина, этот полет был, возможно, не менее важен для будущего мировых исследований космоса, рассказывает Алан Давыдов.
Вас понял, стартую, отсчет пошел. Американский вариант гагаринского «Поехали» прозвучал из уст Алана Шепарда 5 мая 61 года в 9:34 утра на мысе Канаверал. 37-летний офицер военно-морской авиации стал первым американцем, увидевшим Землю из космоса. Управляемая им корабль-капсула во время четвертьчасового суборбитального полета достигла высоты в 187 километров и затем приводнилась в Атлантике в 486 километрах от места старта. Для того, чтобы полет был зарегистрирован как космический, летательному аппарату достаточно было преодолеть 100-километровую высоту. Право первого в истории человечества пилотируемого полета в космос оспаривалось двумя супердержавами – СССР и США. Советский Союз опередил Соединенные Штаты, отправив на орбиту первый искусственный спутник. Полет Юрия Гагарина на Востоке-1 состоялся за 3 недели до старта ракеты Redstone-3, несущей капсулу Freedom-7. По свидетельству коллег Шепарда, несмотря на явное разочарование тем, что он уступил первенство в космосе советскому космонавту, Алан всю жизнь гордился тем, что из 7 американских астронавтов агентство НАСА отобрало именно его. Вот как вспоминал те дни он сам в 98-м году, за 5 месяцев до кончины от лейкемии. Состязание между Гагариным и мной шло буквально ноздря в ноздрю. Разумеется, в те дни задачи, поставленные русскими для их орбитального полета, и возможности, которыми они обладали, выглядели солиднее наших. Но мы со временем догнали их и обошли. Не забудем, что конкуренция шла в условиях холодной войны. 31 января 61 года с помощью таких же ракеты и капсулы мы совершили пробный запуск в космос шимпанзе по имени Хэм. Все прошло гладко, за исключением сбоя в работе реле, контролировавшего во время спуска разъединение капсулы и аварийного модуля корабля. Это изменило траекторию полета. Наше космическое начальство было встревожено. Я, по идее, должен был лететь следующим, но руководитель программы настаивал, чтобы прежде все было отработано идеально. Поэтому нам пришлось сделать еще один беспилотный запуск. После этого неожиданно для нас полетел Гагарин, но уж затем я. Но стань я пассажиром той беспилотной капсулы, первым человеком в космосе был бы американец. Позже, даже исключенный из отряда действующих астронавтов из-за болезни, он преуспел в бизнесе и стал первым астронавтом-миллионером. Алан Шепард преодолевает болезнь, в 71 году возглавляет лунную экспедицию «Аполлон-14» и становится пятым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. По мнению американских историков, успешная реализация лунной программы, курс на который был взят президентом Кеннеди через 3 недели после первого полета Алана Шепарда, подтвердила верность стратегии резкого скачка в развитии американской космической программы начала 60-х, которая страдала от невнимания Вашингтона и недостаточного финансирования.
Этой корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Густав Могуславский вспоминает Михаила Казакова. Шварцман, который нарисовал Чебурашку. Премия Солженицына и Елене Чуковской. Программу ведет Марина Тимашева. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса заявляют о нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. В Мосгорсуде сегодня будет вынесен приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Решение коллегии Иркутского областного суда в отношении Анны Шевенковой будет обжаловано. Сегодня Иркутский областной суд отклонил кассационную жалобу пострадавшей стороны на приговор по делу Шевенковой. Дочь бывшего главы областного избиркома сбила на машине двух женщин, одна из которых скончалась. Террористы из Аль-Каиды планировали осуществить серию взрывов на железнодорожном транспорте США в 10-ю годовщину терактов 11 сентября. Как сообщили представители американских спецслужб, информация об этом была получена в ходе обработки материалов, найденных в доме лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, убитого в Пакистане. В корпусе морской пехоты США считают, что информация, полученная в результате спецоперации против бен Ладена, может существенно повлиять на снижение боеспособности талибов в Афганистане. Режим ливийского лидера Муаммара Каддафи осудил планы США разблокировать замороженные банковские счета и перевести деньги ливийским повстанцам. В Сирии подразделения сил безопасности размещены в нескольких городах для предотвращения возможных сегодня новых антиправительственных демонстраций. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно скорее возобновить мирный диалог между Израилем и палестинцами. Власти Марокко сообщили об аресте 3 подозреваемых в причастности к теракту в городе Марракеш – в результате которого 28 апреля погибли 16 человек и были ранены 20. В Бразилии Верховный суд признал законные права партнеров по однополым бракам. Национальный архив США объявил о создании базы данных, которая содержит самые полные сведения о похищенных нацистами произведениях искусства.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь мы обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 3 минуты. По традиции, ко Дню Победы российские телеканалы готовят специальные передачи. Подбор фильмов тоже соответствует праздничной тематике. Но нетрудно заметить, что большая часть кинолент, которые зрители смогут увидеть по телевизору, снята в советские времена. Хотя в последние годы российские режиссеры также часто обращались к теме Великой Отечественной войны. Почему так происходит, в этом разбиралась Елена Поляковская.
То, что фильмы о Великой Отечественной войне снимают реже, чем прежде, факт очевидный и обусловленный многими причинами. Одна из них – постепенный уход тех людей, которые могли рассказывать о том, чему были свидетелями. Другая, по мнению кинокритика Юрия Богомолова, художественные произведения в большей степени отражают то время, в которое они созданы, нежели то, о котором рассказывают. Для зрителей и для кинематографистов фильмы о войне были своего рода отдушиной, считает Богомолов.
Война для многих мастеров и кино, и литературы стало своего рода оттепелью освобождения от того груза страха перед собственным государством. Многие себя чувствовали врагами народа, а когда враг оказался за границей, и когда стала видна, так сказать, фронтовая линия, потому что ушел внутренний вот этот паралич ужаса перед репрессиями сталинщины, перед гнетом этого государства. Это был лирический ответ на ужасы, поэтому получилось хорошо. «И жди меня» была в этом смысле замечательная картина, которую сам Симонов называл успокоительными каплями. Это кино работало по-своему.
Кинематограф напрямую связан с состоянием общества и его ценностными ориентирами. Именно этим, а отнюдь не исчерпанностью военной темы, объясняет нехватку сценариев главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Когда мне говорят о сценаристах, вот говорят наши продюсеры, да и режиссеры, нет сценаристов, давайте пригласим голливудских мастеров, и они научат наших писателей и драматургов, мне кажется, это наивным. Потому что сценаристы талантливы ровно настолько, насколько адекватны их картины мира. Если люди наполненные, не пустые, если жизнь наполненная, не пустая, если в обществе есть идеалы, если есть герои естественные, а не сошедшие к людям, как теле-ньюсмейкеры. Вот если это есть в обществе, то это появляется в головах сценаристов, в головах режиссеров и продюсеров, и сразу же оживают. Это все претензии к российской общественной жизни, к идеологическому состоянию, к психологическому воздуху, к творческой атмосфере.
Тема войны необъятна, и есть еще достаточно реальных или придуманных историй, но очень похожих на правду, которые еще не нашли своего воплощения на экране, считает Юрий Богомолов.
Истории не закончились. Истории не закончились, их много. И материал необъятен.
День Победы, пожалуй, один из тех настоящих, непридуманных государственных праздников, оставшихся в современной России. В кино есть место талантливым придуманным историям о войне, тем самым, которые зритель любит. Любит за то, что они настоящие. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы современные достойные фильмы о Великой Отечественной войне? Это главная тема нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Петр из Москвы дозвонился до нашей студии. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Во-первых, всех с праздником наступающим. И, как говорит моя тетушка, участник Великой Отечественной войны, который живет в моей семье, это праздник для здравомыслящих людей. Вот в книге «Семь вождей» Волкогонов Дмитрий написал: «Хотим мы этого или не хотим, но в трагические месяцы начала войны беспощадная страшная воля Сталина смогла заставить многих людей упереться, призвать все свое личное мужество на помощь, одолеть свое малодушие под страхом смертельной кары». Вот в этих словах много правды о войне. Но, к сожалению, на правдивые фильмы, я не считаю такими фильмами так называемая «Окопная правда», ну, там, по Василию Быкову и другим. Но вот политического заказа на правдивые изображения страны, в том числе ее руководство в первые дни и месяцы, оно не поступает, оно не финансируется. Все-таки новая Россия, она развалила это государство, она юридически даже не принимала участие в этой войне, поэтому приходится вот заниматься таким фарсом, типа парадов победы нынешних. Кстати, моя тетушка не имеет никакой квартиры, хотя она участник Великой Отечественной, потому что квартира в Прибалтике была продана, а на те деньги купить тут было ничего. Она просто у меня живет. Поэтому наше руководство, оно немножко смотрит по-другому на историю страны. Если вы помните, вот 9 мая прошлого года Лукашенко с Дмитрием Анатольевичем Медведевым встречались там в Брестской крепости. Вот надо было посмотреть на лицо Медведева, когда он покидал мемориал вместе с Лукашенко. Это так в припрыжку по ступенькам какого-то института. А потом Медведев набросился там на Лукашенко и потребовал 200 миллионов долларов.
Петр, спасибо. Извините, я вас все-таки немножко перебью, потому что есть много желающих, которые хотели бы ответить на этот вопрос. И большая просьба быть более лаконичными. Леонид из Смоленской области до нас дозвонился. Леонид, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я считаю, что фильм «Штрафбат», как бы ни говорили, что это все неправда, это попытка показать правдиво отношение к людям советским, как к пушечному мясу. И что касается правды, то Станислав Ежелец сказал, что если из истории выбросить всю ложь, то это не значит, что останется правда. Скорее всего, там вообще ничего не останется. А фильм «Кукушка» — это настоящее произведение искусства. Это такая притча, которую... Этот фильм можно смотреть несколько раз. Это показатель того, что это произведение искусства. Будьте здоровы.
Это был Леонид из Смоленской области. Спасибо. Несколько сообщений от радиослушателей. Суть современного изображения Великой Отечественной войны в кино в раскрашивании 17 мгновений весны, пишет нам Давид из Харькова. И еще один звонок. Анатолий из Беларуси дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро. Но прежде всего хочу поздравить всех с наступающим праздником. Вот. Я уже в солидном возрасте, в 68-м году был в Праге, в Чехословакии. Воевал отец, воевал дед в Первую мировую войну. Вот. И меня что поразило, когда я был молодым, что они не смотрели фильмы о войне, не могли их смотреть. Короче говоря, что-то им не нравилось в этих фильмах, ну, в тех старых советских фильмах. Вот потом, когда я вырос, я тоже понял, в чем дело. Вот сейчас я очень сильно чувствую фальшь в фильме.
В современных фильмах?
Или... В современных фильмах, да. И что я хочу сказать, что в свое время мы потеряли массу сюжета. Вот, допустим, мой дед – это готовый сюжет, готовый сценарий для фильма «Судьба моего деда». «Судьба отца» тоже. Его спас немецкий солдат, когда он еще, когда мы были в оккупации. Вот так вот. Мы очень много потеряли.
Спасибо. Это был Анатолий из Беларуси. Несколько сообщений пишет нам Ирен из Америки. Хорошие фильмы «Кукушка» и «Дуэль». И еще от Евгения из Кёльна. «Дом, в котором я живу», «Летят журавли», «А зори здесь тихие». Пока их вроде не раскрасили. «Страна Единая Россия». Вот так подписался наш читатель, читатель нашего сайта. «Отец солдата», «Список Шиндлера» и много других. Анастасия из фильмов последнего десятилетия «Звезда». И вновь обратимся к нашим звонкам. Николай из Москвы на прямой связи. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, уважаемые, с наступающим праздником. И «Гу-Гы» есть такой фильм тоже про штрафбаты, но это наши еще советские более-менее. И, значит, «17 мгновений весны», конечно, он показывает. «Пианист», польские фильмы, конечно, о наших. Но я хотел бы сказать, что когда я смотрю «17 мгновений весны» и вижу этих сытых абакумовцев, я знаю, что их потом повесят, расстреляют тысячи и тысячи советских разведчиков и контрразведчиков. Но я знаю, что Вальтер Шелленберг просидит всего в тюрьме 2 года, а большинство немецких и СД, и СС не будут вообще осуждены ни во Франции, нигде. А самые страшные преступники будут амнистированы в 49-м году по всему миру практически. Расстреляют и повесят только несколько десятков эсэсовцев и нацистов. Только потом уже Яд Вашен этот вот и остальные борцы с нацистами будут их разыскивать, и в основном разыщут всего 200 человек и будут казнены, осуждены. Большинство немецких солдат и офицеров не будут судимы вообще. Максимум отсидят или там будут в фильтрационных лагерях несколько месяцев.
Николай, к сожалению, время, отведенное для звонков и для общения с радиослушателями, подошло к концу. Вот я хочу так резюмировать сейчас это общение. Так вот наши радиослушатели отвечали на вопросы о современных российских фильмах о Великой Отечественной войне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,4%, а с начала года 4,3%. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 3,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к апрелю 2010 года, инфляция составила 9,6% против 9,5% в марте и феврале. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 апреля увеличились на 6 миллиардов долларов или почти на 1,2% до 523 миллиардов 900 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 3 триллионов и 1 триллиона 100 миллиардов долларов соответственно. Руководители двух производителей грузовиков, российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, проведут очередной раунд переговоров о перспективах дальнейшего сотрудничества. В середине февраля глава крупнейшего акционера КАМАЗа, российской госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемизов, предложил провести сделку по объединению двух компаний. В случае ее завершения, по его словам, КАМАЗ может стать владельцем 100% акций Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получить пакет акций в новой компании. Министерство энергетики России считает в целом стабильной ситуацию с обеспечением потребителей бензином и другими видами топлива, заявил представитель министерства Дмитрий Клоков, отметив, что ее мониторинг на топливном рынке проводится в круглосуточном режиме. Сейчас, по его данным, доля недействующих из-за дефицита топлива автозаправок на территории страны не превышает 2%. На таком же количестве АЗС отмечаются очереди. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в апреле увеличились на 0,9% после снижения на 0,8% в марте и на 1,5% в феврале. За 4 первых месяца года бензин в России в рознице подорожал на 2,5%, а в годовом исчислении, то есть к уровню апреля 2010 года, на 8,7%.
Обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов рассказал о новостях экономики. Девять часов 45 минут в Москве. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Защитники Химкинского леса заявляют о нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. В Мосгорсуде сегодня будет вынесен приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня Иркутский областной суд отклонил кассационную жалобу пострадавшей стороны на приговор по делу Анны Шевенковой, сбившей на машине двух женщин, одна из которых скончалась. В корпусе морской пехоты США считают, что информация, полученная в результате боевой операции против Усама бин Ладена, может оказаться полезной для борьбы против талибов в Афганистане. В Сирии подразделения сил безопасности размещены в нескольких городах для предотвращения возможных сегодня новых антиправительственных демонстраций. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе вновь пришло время обзора прессы, и ко мне в студию снова пришла моя коллега Динара Седикова. Динара, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Вам слово. Сразу несколько изданий описывают конфликт двух российских ведомств. Министерство обороны и Министерство образования и науки в открытую заспорили о призыве в армию аспирантов вузов. Это пишет газета «Коммерсант» в статье под заголовком «Армии все параллельно и перпендикулярно». Закон защитил аспирантов от призыва, но военкомы требуют от них неизвестных науке справок. Поводом для конфликта стало открытое письмо молодых ученых, которые пожаловались президенту Дмитрию Медведеву на то, что военкоматы по-своему трактуют закон о воинской службе. Они считают, что аспирантам автоматом отсрочка от службы не положена, и им теперь надо доказывать, что их вуз имеет право на аспирантуру. Ученые рассказали, что аспиранты ряда регионов страны уже получили повестки в армию, несмотря на право отсрочки. Один из авторов письма рассказал «Коммерсанту», что поступил в аспирантуру в этом году и в начале апреля пошел в Останкинский военкомат оформить отсрочку. Но там его отправили на медкомиссию и добавили, что поскольку аспирант получил диплом, то право на отсрочку потерял. Свидетельство о зачислении в аспирантуру оказалось недостаточно, продолжает «Коммерсант». От молодого человека потребовали справку о том, что вуз имеет право обучать аспирантов. А в университете молодому ученому сказали, что такого документа вовсе не существует. Правда, в военкомате это никого не убедило. Камнем преткновения, пишет уже газета «Московский комсомолец», статьи «Аспирант-срочник» стал подпункт «Б» пункта 2 статьи 24 закона о воинской обязанности и военной службе. Этот закон предоставляет отсрочку от призыва аспирантам-очникам в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию по соответствующим специальностям, или научных учреждениях, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности по программам послевузовского профессионального образования. Военкоматы прочитали закон буквально. Для аспирантской отсрочки нужна и аккредитация аспирантуры, и лицензия на этот вид деятельности, пишет МК. Образовательное ведомство защищает аспирантов, продолжает «Коммерсант». Оно даже опубликовало специальное заявление на этот счет. Основанием для предоставления отсрочки гражданам является свидетельство о государственной аккредитации по специальностям высшего профессионального образования, гласит сообщение. Там же перечисляются документы, которые должен иметь аспирант для получения отсрочки. Диплом о высшем образовании и справку о зачислении в аспирантуру. Все. Пресс-секретарь Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Шатунов заявил «Коммерсанту», что никакой специальной аккредитации для аспирантуры и вовсе не существует. Источник в военном ведомстве задал «Коммерсанту» напротив такой вопрос. Почему Минобороны должно отказываться от потенциальных солдат-срочников? Ведь если в законе прописано, что этим и этим положена отсрочка, то вопрос снят. Если нет, тогда надо служить. МК пишет, что когда трактовка закона сомнительна, в правовом государстве это может означать лишь то, что нужно идти в суд. Но с 1 сентября Россия переходит на Болонскую систему образования, то есть выпускает не специалистов, а бакалавров и магистров. При этом в вузах есть аккредитации и защита от призыва только в специалитетах. То есть с начала нового учебного года в России все они автоматически утратят силу. Еще одна тема, которая, напротив, вселяет надежду. Правда, она касается только столицы. Москомнаследие аннулировало все разрешения на снос исторических зданий в городе. Это пишет автор «Московских новостей» в статье «Разборки с Лужковым». Департамент культурного наследия Москвы отменил все согласования и разрешения на полную или частичную разработку строений в охранных зонах. То есть это практически весь центр города, это уточняет деловая газета «Ведомости». Девелоперам придется пересогласовывать не менее 100 проектов. Правда, член общественной палаты Хаты Марат Гельман утверждает, что таких объектов должно быть около 200. Привел к такому революционному решению Москомнаследие снос доходного дома Кольбы на Большой Якиманке. Конфликт разгорелся после того, как комиссия по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах Москвы запретила компании Capital Group демонтировать этот дом. Но компания все же снесла здание, заявив, что фасадная стена упала сама из-за аварийности. Москомнаследие инициировало процедуру отзыва у компании разрешения на строительство и пожаловалось на Capital Group в прокуратуру. Представитель компании ведомостям комментарий не дал. Теперь защитники архитектуры опасаются давления на комитет со стороны инвесторов. Москомнаследие снос назвали незаконным. Чиновники уверяют, что еще в 2005 году на заседании специальной комиссии власти решили сохранить здание. Это сообщают, опять же, Московские новости. В комитете возмущены ситуацией в целом. Впервые в истории города застройщик проигнорировал позицию чиновников и снес объект даже после их вмешательства. Компания-застройщик Capital Group, наоборот, убеждена в законности своих действий. В 2005 году дом Кольбы признан аварийным и не является памятником архитектуры, отмечено в их сообщении. В мае 2010 года компания получила заключение об аварийности дома, а позже заказала проект разработки здания, якобы согласовала его с Москомнаследием. В рядах архнадзора инициативу Москомнаследия об отзыве согласования в шутку уже окрестили Большой Якиманской революцией, но задуманное защитниками старину удастся осуществить в том случае, если сходную позицию займет Александр Кузьмин, глава Москомархитектуры. Но его мнение по этому вопросу пока неизвестно. Это вот статьи в московских новостях.
Спасибо, Динара. О наиболее интересных и важных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказала моя коллега Динара Седдикова. Продолжается программа «Время свободы». Накануне отмечался Международный день борьбы за права инвалидов. Цель этого дня – обратить внимание общества на проблему людей с ограниченными возможностями. Не секрет, что пенсии по инвалидности в России невелики. Населенные пункты крайне плохо приспособлены к нуждам этой социальной группы, а ее представители, как правило, абсолютно выключены из жизни общества. Об отношении в стране к инвалидам в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По официальным данным, в России более 13 миллионов инвалидов, причем их число с каждым годом существенно увеличивается. Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп среди российского населения. Немалую роль в этом играет отношение самого общества к инвалидам. До недавнего времени его вполне можно было назвать равнодушным. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, проводил качественные исследования по этому поводу. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Отношение российского общества в целом к инвалидам сейчас находится на фазе изменения или, можно сказать, даже перелома. Первые формы отношения к инвалидам, которые хорошо известны, это изоляция. А вторая форма, которая ей приходит на смену, это включение инвалидов в жизнь общества и взаимное приспособление инвалидов к обществу, обществу к инвалидам. Сейчас борются эти две тенденции.
А с чем был связан этот перелом в отношении?
Ну, вообще говоря, такую эволюцию от одного вида отношения к другому переживали многие общества, в частности, общество Западной Европы. И у нас это отчасти под влиянием Запада, как очень многие модернизационные процессы, этот тоже идет под влиянием Запада. Но отчасти это внутренняя логика развития общества. И здесь еще очень большую роль играет изменяющаяся демографическая ситуация. Когда людей было много, и их много рождалось, ценность отдельной человеческой жизни не была такой высокой, как теперь. Теперь каждую жизнь стараются сохранить, и человек, вне зависимости от его физических кондиций, считается гражданином. Такое мнение существовало далеко не всегда.
Можно ли по отношению в обществе к этой проблеме судить о состоянии общества? Что это нам говорит об общественном сознании России?
Ну, было такое старину понятие «грубость нравов». Ему противостояли нравы цивилизованные. Мы переживаем период эволюции от грубых нравов к
нравом более цивилизованным, и это касается, в частности, отношения к людям, которые в том или ином отношении не такие, как нормативное представление о человеке. Инвалиды – это один из примеров таких людей. Вот слово «толерантность», которое сейчас в ходу, оно и означает, в частности, отношение к другому, не такому, как ты, с таким же терпением, как к своему. Общество в целом и его молодая часть прежде всего учится такому новому отношению. Это очень непросто.
А что касается государственной политики в этом вопросе, как вы ее оцениваете, как оценивают ее люди?
Государственная политика по старым стандартам, можно сказать, у нас была довольно хорошая. Обеспечение инвалидов было на довольно высоком уровне, но при этом предполагалось прежде всего их изоляция, чтобы с глаз долой. Их убрали в инвалидные дома. Ну, вот у этих инвалидных домов печальная участь. В этом смысле государство одной рукой делает что-то очень хорошее, дает им пенсии, постоянную заботу, то есть не бросает их, а с другой стороны, созданные государством условия зачастую оказываются в конечном счете ужасными. И эти вот дома там для хроников, ну, это тяжелое зрелище.
Как я понимаю, когда вы говорите о переменах в этой сфере, то имейте в виду, прежде всего, некоторые частные инициативы, инициативы общественных организаций, помогающих инвалидам. Но могут ли одни только благотворительные организации с этим справиться? Ведь, похоже, без государства здесь не обойтись.
Конечно, без государства не обойтись, но идея состоит в том, чтобы инвалидов, которые оказываются на иждивении государства, взять на иждивение общества. Вот и работа идет, если идет в этом направлении.
Социолог Алексей Левинсон, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, по свидетельству экспертов, отношение к инвалидам в России становится все менее равнодушным. Однако серьезных перемен в их положении в обществе пока нет.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте программу «Грани времени». Почему балканский кризис 91-го года перерос в гражданскую войну? Об этом спорят политологи Сергей Грызунов и Сергей Романенко. Программу ведет Владимир Карамурза. Я же с вами прощаюсь до 12:07. Это время выхода в эфир информационной программы «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это фотографии человека, который был убит выстрелом в лицо.
В борьбе с терроризмом и экстремизмом нам необходима международная поддержка.
Остановлено ночью и по-бандитски попытались возобновить.
Милиция оцепила офис белорусской правозащитной организации «Весна».
Мы один народ, у которого одна главная проблема. Вот почему мы должны иметь единую власть и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».